случившееся сегодня, случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков, и это программа «Хроники». Правда, после ее отбивки мы дали заставку программы «Подъем». И вот на этой как раз музыке мы все привыкли слышать голос Сергея Доренко. Сегодняшняя программа будет посвящена именно Сергею Доренко. Этот час мы придумали такую маленькую историю, такое радио-эссе, когда мы вместе с коллегами будем говорить на те темы, которые случились за год в его отсутствии. Вот год прошел, 9 мая 2019 года Сергея Доренко не стало, и вот за этот год случилось очень много разных событий. И вот такие фантазии. Что бы сказал на то или иную тему, на то или иное событие шеф Сергей Доренко, бывший главный редактор радиостанции «Говорит Москва». И вместе со мною эту программу в течение часа проведет Анастасия Аношко, ведущая радио «Говорит Москва». Она в студии на самоизоляции, в своей домашней студии. Анастасия, добрый день.
Привет всем.
Да, привет. Во-первых, конечно, тебя прекрасно слышно. Давай поздравим, во-первых, всех, ну, конечно же, с 9 мая, это тоже сегодняшний день. Готова?
Да, да, я поздравляю всех с 9 мая.
Я тоже присоединяюсь. Спасибо всем, да, и хорошо, что мы помним этот праздник. Ну и, конечно, мы не забываем Сергея Доренко. Настя, мы вот с тобой решили эту программу посвятить разным темам. Вот скажи, какая тема, на твой взгляд, для Сергея за этот год была бы самой такой коронной?
Ну, ковид, конечно, это главное центральное событие вообще всего человечества. Самый главный новостной повод, который уже, кстати, успел надоесть немножко, но тем не менее. То есть это прям вот центральное, и было мне в какой-то момент очень жаль, что вот нету действительно. Вот, ну, многим это в голову приходит, да, как бы вот он там сказал, что бы он сделал, как бы он отреагировал. Чтобы он предлагал, ушел бы ли он в самоизоляцию и так далее.
Вот у нас также на связи вместе с нами Алексей Гудошников, ведущий радиостанции «Говорит Москва» и ведущий программы «Гудошников». Леш, ты с нами?
Да, и здравствуй, Максим, здравствуй, Настя, здравствуйте все.
Да, скажи, пожалуйста, вот как ты думаешь, Сергей бы носил маску с перчатками?
Я думаю, да.
Да?
Я думаю, что он даже бы вел программу из самоизоляции, потому что это был бы интересный такой, как он говорил, эксперимент, да? Такой вариант, которого раньше не было. Я думаю, что он бы в это включился, и включился бы, скорее всего, одним из первых, потому что он всегда в любую тему включался одним из первых.
Вот в этой всей нынешней, скажем так, эпохе коронавируса Доренко бы, ну, ты сказал уже, что он включился бы, но вот когда Вайнштейном была история, он придумал такое слово, как «рукосуй», да? Вот здесь, может быть, он какой-нибудь, я не знаю, что-то
не
тоже...
Совсем, не совсем про Вайнштейна он это придумал, ну ладно, не будем того человека теребить.
Но я имею в виду, да, да, не про того, но да, мы поняли, о чем, да, не будем его теребить. Да. Но вот, может быть, какой-то оказионализм, какое-то новое слово бы он, не знаю, придумал бы.
Черт его знает, я даже вот не могу сказать, Макс, потому что в этом смысле, в смысле авторских слов, неологизмов, Сергей был сродни Маяковскому, который мог выдумать что-то такое, до чего никто другой не догадался. Я, если позволишь, не буду даже пытаться.
Окей, слушатели вот присылают нам сообщение, типа деревенский парень вспоминает его фразу «нефтица кормилица», «пыром по копчику», «так да не так, да...» Трошечки так, оно, так, оно, так, оно тогда трошечки не так.
Слушайте, а давайте, да, все эти, на самом деле, фразочки, они есть в коллекции стикеров в Телеграме. Я сейчас свой канал отправлю, эту коллекцию, может, кто-то не видел, но там все прям, мне кажется, по максимуму собрано. И да, нефтекормильцы, я уже, знаешь, у людей я встречаю, то есть до сих пор это настолько в народ ушло. У тех, которые, может, и не слушали Сергея, а уже повторяют.
Ну, я, честно говоря, использую сам, когда про нефть что-нибудь выкладываю себе в Телеграм, обязательно подворовываю эту фразу, потому что она хороша.
У нас здесь в студии после...
Я, на самом деле, вас тоже подслушиваю,
да, тихонечко. Екатерина Звягинцева,
привет,
она у нас...
Привет, друзья, я по вам очень скучаю.
После новостей, да, скажи, что ты хотела сказать?
Нет, я просто хотела сказать, когда нефть WTI упала до отрицательных значений, что бы делал шеф, как вы думаете?
Не знаю.
Называл бы уже не кормилицей.
Я знаю, что бы он сделал. Не-не-не, он бы, скорее всего, обратил внимание на то, ну, он стал бы вглядываться в суть явления и сказал бы, что это вообще ничего не значит. Ну, что это в моменте, и мы идиоты, потому что мы смотрим на эту бегущую строку, а на самом деле...
Что это всего лишь майские фьючерсы, да?
А это просто, да, это просто цифра, которая повлияет как-то на будущую цену, но это не настоящая...
Ну и плюс WTI, это не наша кормилица. Наша кормилица — это Urals.
Мы просто от нее...
А Urals-то тоже кормилица упала, ого-го, как за последнее время. И мне кажется, он бы тоже...
Молились бы за то, чтобы она восстала из пепла, да, этого, и как птица Феникс возродилась бы.
Слушайте, а мне кажется, у шефа была бы обязательно футболка с ковидом, либо уже целая коллекция футболок. Он, правда, в них бы сидел на самоизоляции, в шортах, в футболках, и вещал бы из дома. Я почему-то так вот представляю.
Для начала он бы репостил из ТикТока картинки, как сделать быстро там из трусов себе маску.
Вот,
сначала же из Китая вся эта тема пошла. И как ты прогоняешь пинком под зад доставщика, который к тебе приходит и слишком близко подходит к двери и ставит эту свою посылку. Это все же оттуда. И мы, на самом деле, вот это вот ощущение было предвосхищение, что вот идет волна, и она еще не пришла, еще даже в Европе не началась эта вспышка, а было уже, на самом деле, примерно понятно, что все. То есть, и ты как бы сидишь, как бы вот как в нашем фильме ужасов, там надвигается цунами, ты его видишь на горизонте, оно точно тебя накроет, и ты уже дрожишь внутри, но как бы вот мобилизуешься. И он бы начал бы за этим следить, конечно, самый первый.
Надежда Ша пишет нам в телеграм-канал, да, Сергей носил бы маску, потому что он думал прежде всего о своих родных и о своих ребятках на работе. Я уверена в этом.
Перевел бы так, как у нас, в общем, сейчас и случилось. В этом смысле все происходит как надо, и мы сидим по максимуму из домов. И даже без потерь.
Стараемся изо всех сил, да. Ну, вообще, Макс, если позволишь, у меня есть предположение, чтобы на самом деле сказал про коронавирус Сергей.
Давай, конечно, я прям жду от тебя.
Да, я слышал, что у него была теория о том, что мы, как вот люди сегодня, да, как Homo sapiens, правильно говорить, во многом созданы вирусами. И это предположение, оно, и эта теория, она на самом деле подтверждается и многими, так скажем, научными изысканиями. И я вот выкопал, что, оказывается, у нас в определенный момент появился такой нейронный ген, ARC называется, A-R-C.
Да-да-да.
Так вот, он, как считают ученые, где-то 350-400 миллионов лет назад в организм млекопитающего, да, попал ретровирус некий, ну, предок ретровируса, который и привел к формированию вот этого ARC. И этот вирус теперь помогает нам, по сути, да, нашим нейронам осуществлять высшие мыслительные функции. То есть мы способны думать не как вот думают мыши, да, а мы способны думать, как думают люди, благодаря тому, что когда-то наш организм соприкоснулся с ретровирусом, и он вошел в нас, и мы им заболели, если говорить прям-таки откровенно.
Знаешь,
я думаю, он бы развивал эту идею и говорил бы о том, что...
Сверхлюди бы мы были.
Да не знаю, он бы говорил о том, что, возможно, нас изменит вот этот вирус, который сейчас по планете гуляет, и, возможно, мы, не знаю, чему-то мы научимся. Может быть, состраданию, в конечном счете, потому что люди до сих пор не научились состраданию.
Леш, знаешь бы вот на этот спич, что сказал Бодаренко?
Не знаю.
О, мой генераль Алексей.
Скорее всего. Маэстро, да. Это великолепно, это гениально.
Да, да. Камоныч пишет: приветствую. Нефтицекормилица углеводородица уже даже слышал на радио Вести ФМ, пишет Камоныч.
Жалкие подражатели.
Да, да, да. А Борис Байкер сообщает: а я думаю, Сергей бы троллил ковид и эфир бы ввел с дачи. Ну, я тоже думаю, что он бы вел его сдать.
Еще мне почему-то кажется, он бы здесь сидел в своем доме и периодически все равно приходил или приезжал на мотоцикле сейчас. Под шлемом обязательно бы какая-нибудь была новомодная маска. И он бы приходил и все равно отслеживал, что происходит в редакции. Почему-то мне так кажется.
Я еще раз напомню, господа, для наших слушателей, что это такое радио-эссе сегодня в эфире. Что бы сказал и что бы сделал Сергей Доренко на ту или иную тему, на ту или иное событие, которое прошло вот в течение года с 9 мая 2019. Вот Ольга пишет нам в Телеграм, мне кажется, что Сергей сдал бы все тесты сразу и заставил бы сделать это редакцию. Ну, я думаю, что...
Сергей бы следил, притом, за эффективностью этих тестов и знал бы абсолютно точно, что пока какая-то критическая масса тестов в мире не сделана, их точность, она под вопросом. То есть настоящие тесты появятся, понятное дело, там примерно через год, а сейчас ложноположительных, ложноотрицательных очень много, и он бы об этом знал. То есть дать-то, может быть, бы и сдал, а потом бы еще раз сдал, говорил бы сначала бы... смеялся бы над тем, что вот мы как-то долго все это соображаем, ну и так далее. То есть сначала мы же там в одном месте тестировали, но сейчас уже все вроде набирает обороты. А в любом случае он бы внимательнейшим образом следил бы, я думаю, в отличие от всех, читал бы новости не в русскоязычном сегменте СМИ, а там прямо по обмед бы ходил бы, наверное, и продирался бы сквозь медицинские настоящие статьи.
Мой брат вот пишет, думаю, что в его фотоаппарате Лейка, а я добавлю, в его телеграм-канале Растрига появилось бы огромное количество фотографий пустой Москвы. Еще одно событие, давайте обсудим, что бы он сказал на это событие. 10 декабря 2019 года из жизни ушел государственный политический деятель Юрий Лужков, и Юрий Михайлович, в кавычках, скажем так, дружил долгие годы с Сергеем Леонидовичем. Вот, господа, я обращаюсь к вам, мои коллеги-ведущие, Катя, Настя, Леш, как вы думаете, он пришел бы на похороны?
Да, однозначно, да. Ну, я так думаю.
Но он же говорил и рассказывал, что они чуть ли там через посредника. Да не подружились. Во-первых, он мне сказал, когда у Лужкова был день рождения, по-моему, у него осенью день рождения.
21 сентября.
Да, вот. И он, то есть, соответственно, в 2018 году он мне сказал, что он передал с кем-то Лужкову
букетик цветов.
И попросил прощения. Я говорю, как это? За что это вы попросили прощения? Я так там же... Он говорит, ты за все, за боль, которую причинила. А так, в общем, что там, уже как бы времена другие и все такое. И я говорю, и что тот? Ну, вроде тот принял. И потом уже через некоторое время была информация, что якобы там они договорились какую-то заочную такую все-таки все равно битву устроить в таких комментариях или по темам там с обеих сторон выступить. И хоть и удаленно, уже тогда, но не реализовалось это.
Но при этом, Максим, ты спросил, сходил бы на похороны?
Да.
Вот не знаю, я сильно сомневаюсь, честно говоря.
Он же не любит хоронить,
что? Да, он не ходил на них, и ему это не нравилось, и много по этому поводу говорил смешного, по-настоящему саркастичного. И если ты помнишь, как раз когда Сергей умер, мы включали эти моменты эфира, давали, то есть был эфир, его эфир конкретно из подъема, и там очень много было юмора, очень много иронии, сарказма, но... так сказать, назвать это традиционным восприятием всех этих событий, да, которые присущи другим людям, ну, нельзя. То есть у него все-таки это было какое-то свое восприятие этой штуки.
Но при этом он постоянно говорил, ну, хотя бы раз в эфире или раз, скажем так, в неделю он что-нибудь бы вспоминал про смерть, говорил бы про смерть, вот 100%.
Я думаю, что люди мыслящие, люди думающие постоянно должны думать о смерти, потому что о чем еще думать? Есть великие вещи, такие как жизнь, смерть, и любой мыслитель занимается тем, что пытается под разными углами это все рассмотреть,
но,
тогда осмыслить сам для себя и, может быть, другим.
Видео он бы какое-нибудь точно записал на эту тему.
Ну, это точно.
Прям однозначно.
Рауль Кастро пишет, что он бы сказал, как вы мне все надоели, хочу в Испанию, в Камбрильс. Может быть, еще слушатели вспоминают, что фраза «мерзкая карлица» тоже ушла в народ, и ее до сих пор кто-то употребляет.
Да много кто. Сейчас, когда была история с Василием Уткиным, все только так и называли его оппонента.
Хлопотливая тетенька.
Да, и мерзкой карлицей.
Да, позаимствовал Уткин, что тут говорить. Тоже подражатель, понимаете?
Господа, смотрите, я вспоминаю еще одну историю, как в позапрошлом 2018 году Сергей летом ездил на пожары, помните?
Да.
У меня вопрос к тому, что чтобы он сегодня сказал по поводу благотворительности, когда большое количество различных компаний в российских, скажем так, перечисляют деньги, там волонтеров зазывают работать в поликлинике, кто переболел уже коронавирусом. Мне вот это вот интересно.
Макс, если позволишь, я думаю, что он бы просто сказал, это классно, классно, абсолютно, потрясающе.
Но просто иногда Сергей не верил в это.
Во что?
Не верил вот в искренность некоторых людей, а в то, что они искренне делают, совершают какие-то поступки, именно благотворительные.
Но согласись, событие это величественное, которое происходит с этим COVID-19. И тут по каким-то мелким, может, поводам действительно, я не знаю, там можно во всем усомниться, но усомниться в том, что человечество сейчас должно справиться с этой проблемой, и все отдельно на местах, мне кажется, не возникает ни у кого сомнений. Плюс это возможность прогуляться для тех, кто более-менее верит в свое здоровье, там имеет положительный результат на антитела и так далее. Ну, то есть помочь другим и стать одновременно, на секундочку, героем.
А 287-й слушатель пишет, он бы в условиях изоляции создал цикл передач по сериалам. Вот. А 712-й приводит фразу Даренко: «А зачем умирать? Фу-фу-фу, это так грязно», сказал как-то Сергей Леонидович Юрий Дудю.
Ну да, так и есть, он так и думал все это время. Так и, я думаю, продолжает так думать.
Леш, спасибо тебе большое за то, чтобы ты был в эфире, Алексей Гудошников. Просто мы сейчас
спасибо
хотим...
Большое.
Да, спасибо тебе большое за твои
воспоминания. Я надеюсь, что мы скоро увидимся, а то я забываю, как выглядят уже наши некоторые коллеги.
А ты заглядывай в соцсети и сразу будешь вспоминать.
Ну, у вас там нет фотографий.
Есть, мы выложим.
Все-таки раз так произошло, хоть как бы это странно не было, у нас в один день и великий праздник, и наша Великое личная горе, трагедия, да. Я, тем не менее, всех поздравляю с праздником Великой Победы, и я знаю, что Сергей об этом празднике говорил всегда в восторженных тонах и говорил, что это чуть ли не единственный праздник, который вот настоящий, невыдуманный. Поэтому всех с Днем Победы.
Спасибо. Алексей Гудошников был с нами в эфире. Мы продолжаем. И сейчас просим подключить к нам к эфиру Евгению Волгину. Она находится также на самоизоляции. Где-то вот с ребенком наверняка. Катя, Настя, скажите мне, пожалуйста, была вот эта вот тема Харви Ванштейна. Ему дали 23 года тюрьмы. Весь этот скандал начался еще в 2017 году, и вот 11 марта 2020, когда Сергея уже не было, Ванштейна приговорили к 23 годам, там два эпизода уголовного дела, там и прочее-прочее. Максимальный срок для подсудимого должен был быть 29 лет. Ну и Сергей это все, эту тему харассмента, он очень педалировал. Евгения Волгина с нами на связи, ведущая радиостанции «Говорит Москва». Евгений, добрый день.
Да, привет всем, ребята.
Привет. Привет. Настя Аношко и Екатерина Звягинцева здесь.
Я вас слушаю. Я сижу в машине на самоизоляции, жду, когда у меня заснул ребенок.
Он у тебя в машине спит?
Да.
Да, да.
Скажи мне,
я ехала пока,
что бы сказал Даренко по поводу 23 годиков тюрьмы Ванштейну? Мало, много?
Ты знаешь, я думаю, что про сроки-то он не говорил бы, наверное, много все-таки. Вот. Мне кажется, знаешь как, он научил, во-первых, одновременно мыслить критично и стараться уловить суть происходящего, то есть что скрывается за информационным поводом, да, подоплека. Вот. А с другой стороны, иногда доводить до абсурда. Поэтому победили женщины, которые, значит, в дорогих платьях от Dior черных выстраивались и со скорбными лицами фотографировались. Возможно, победили. Проблема решена, безусловно, не решена. Потому что, как бы, я бы подумала, что, конечно, как бы сказал шеф, шеф бы сказал, что Вайнштейн собой является, знаешь, как это, круговорот вообще судьбы человечества и всего в природе. То есть, как бы он был великий и ужасный, Харви Вайнштейн, а потом он фактически превратился в тлен, и на его месте вырастет как бы кто-то другой. То есть вот этот тлен или там, я не знаю, чернозем в Голливуде. Вот в это превратился Харви Вайнштейн, в ничто фактически. А из этого ничто вырастет что-то другое. Появится новая норма? Я очень сомневаюсь, что появится. Потому что пока что, к сожалению, а может быть, к счастью, женщин ликуют, которые говорили, да, когда-то там кто-то что-то посмотрел на меня. Вот. А страдала ли женщина, которая обвиняла его в склонении к оральному сексу? Возможно, да. Могла она от этого отказаться? Возможно, да. Может быть, там подоплека с ролью была? Тоже возможно, да. Это же все было еще со времен,
но,
там, я не
знаю, Жень, согласись. Да-да-да, безусловно, Голливуд это вообще в этом плане можно назвать помойка, недаром они в главном кинотеатре страны, где и проходит вручение Оскара, при входе в холле стоит постель, стоит памятник постели, тем самым они, да-да-да, это в кодек, кинотеатре кодек, где они сами себя троллят этим, что попадая в большое кино, на большой экран, мы проходим путь через вот этот вот самый памятник постели.
А давно он там стоит, Макс?
Да, уже давненько, но я уже знаю об этом, ну, года 3-4-то вот точно.
Ну, с 17-го года начался Вайнштейн. Я была там в этом кодеке, в 17-м году постели не было.
Постели не было. Но, значит, где-то позже вот сейчас поставить. Значит. Вы мне скажите, девочки, вот, но все равно, вот три девочки, Катя, Женя, Настя, он же все равно как-то в эту волну вот этого харассмента и в России же поднял. Благодаря ему же...
Про Рукосу его уже говорили.
Да, но все равно вот он поднял вот это все, и благодаря ему стали какие-то известные люди, известные женщины все это поднимать и вспоминать.
Конечно, но я думаю, что как бы если бы...
Провокатор. Возможно... Даренко всегда был провокатором.
Безусловно, но за этой провокацией, это же была провокация не ради провокации, а как бы вот в этом стиле поднималась действительно проблема. Если бы дальше как бы судьба так сложилась и можно было бы ее продолжать, наверняка бы мы увидели больше каких-то свидетельств. Наверняка у нас сложнее условно вот эту норму поменять, как то мы там замечаем это происходит условно в Голливуде. Решает эту проблему? Нет. Шеф пытался указать на эту проблему и тем самым ее решить? Безусловно. То есть тем самым говоря, что девушки, через 20 лет, когда вы говорите, что вас кто-то схватил за попу или кто-то вас к чему-то склонял, я не говорю про изнасилование, это совершенно другая история, я говорю про тот самый харассмент, что не надо ждать 20 лет. Я просто сама вот когда там читала про Вайнштейна, слушала... Да.
Жень, ну там же были просто буквально обслуживающий персонал, которых он буквально насиловал, Вайнштейн. Ну я просто замечаю это в скобках.
Нет,
просто
это было... Нет, это само... Нет, это обвинение как раз, да, это обвинение...
Да, то есть это он делал мерзавцем, да.
Конечно, естественно. Негодяй. Я же не говорю, что он святой человек, но, к сожалению... На первый план вышли, Настя, обрати внимание, девушки в черных красивых платьях от кутюр.
Ну, они всем интересны, а какие там уборщицы?
Это был флешмоб.
Конечно.
Да, но, к сожалению, тема замазалась. То есть, как бы, есть тема насилия, это гораздо сложнее. А есть тема, та самая, условно, там, харассмент и так далее. Я глубоко убеждена, и, по-моему, шеф как раз об этом говорит, что мало указать на кого-то, да, ах ты негодяй, там 5-10 лет назад ты тот сделал. Надо сразу это пресекать. Вот мне кажется, что как бы он бы начинал давить именно на это, что не надо бояться, в конце концов.
Ну, понятно. Женя, еще такой вопрос, и слушатели пишут об этом, много вопросов. Все-таки, я помню, однажды на планерку приходит Даренко после какого-то эфира, а до этого он был на приеме, на какой-то встрече, и к нему подсела ведущая Катя Мцеленко Туридзе, вот, и они беседовали, она там попросила сфотаться, и на следующий день он говорит, ой, так было странно, так необычно, мне там уже под 60, а ко мне там молоденькие девочки как бы подсаживаются, пытаются там флиртовать и так далее. А вот вы, большинство нашей редакции, все-таки это женский коллектив, как вы можете вот охарактеризовать Сергея с точки зрения как мужчины, и что бы он сказал вот на эти ваши слова?
Ну, что ты сказал, я не знаю. Я всегда трепет испытывала, честно. То есть в данном случае как бы я сама чувствовала, что он очень уважал всех сотрудников, вне зависимости от того, сколько им лет. Вот, хотя там нрав у него тоже был крутой. Но я честно могу сказать, что сколько с 2011 года начала работать, я всегда испытывала трепет.
Здесь вот просто слушатель пишет один, Рауль Кастро. Ой, вы все такие интересные. Как вел шеф-то себя? К девчонкам-то не приставал?
Нет.
Вот никогда такого не было.
Я
просто помню утренняя смена. Я сижу на сайте, шеф выходит во время перерыва новостей и говорит, Звягинцева, давай обнимемся. Данилевич не дает обниматься с собой. Давай с тобой, ты же любишь обниматься. обниматься. Схватил меня в охапку, поднял, я говорю, у вас сейчас пупок развяжется. Нет. И поставил, и ушел дальше.
Ну или так. Я иногда ччувствовала какие-то...
Но это не какое-то приставание, это да.
Нет. Я, честно, чувствовала какие-то отеческие нотки вот. В ряде случаев, поэтому что-то такое было действительно. И трепет, безусловно.
Надежда Ша пишет, мужчина был классный. Жень, спасибо, что уделила нам время. У нас новости на подходе. Евгения Волгина была с нами буквально эти 10 последних минут. Да, спасибо большое. Но с Анастасией Аношко и Екатериной Звягинцевой мы продолжим программу «Хроники» буквально после новостей.
Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники».
Пятнадцать 15:35 в Москве, в студии Макс Челноков, Екатерина Звягинцева. По онлайн-связи, скажем так, у нас Анастасия Аношко из своей домашней студии. Настя, привет еще раз.
Привет еще раз.
Привет, Катя, привет, да. И мы, вот уже Сергей стал героем программы «Хроники», где мы брали какие-то самые значимые события того или иного дня в разные времена, в разные эпохи. Настя, у меня к тебе вопрос вот какой. Так как ты с ним проработала... Ну, практически десятилетия, да? Больше даже, 12 лет вы проработали.
Да, и планировала дальше,
да, это делать. Да, и планировала дальше делать, да. Проработала бок о бок, друг напротив друга сидели. Скажи мне, что бы вот он сказал тебе, если бы вы ушли на самоизоляцию? Вот, может быть, он бы, не знаю, ему нравилось, что вот ты из дома, он из дома. Все-таки ему нужна была энергия какая-то, да, от человека, который напротив. Или, может быть, он тебя позвал бы жить, я не знаю, к себе, с твоей между детьми, с твоим мужем.
Это навряд ли.
Но... Да, откуда ты знаешь? Он сколько зазывал всех в гости, к нему в дом приезжали все редакции, сколько ходили поодиночке к нему в гости с Юлей.
Ну, я думаю, что было бы так. То есть сначала, во-первых, он очень любил все новое, абсолютно все новое. Он бы первый там Zoom бы завел и так далее. Выяснил бы, каким образом вещать из дома. И, конечно же, я думаю, что всем таким, как Сергей, таким, как я, очень интересно тестирование новых способов жить. Угу. Таких, как вот самый лайтовый вариант Армагеддона. То есть, чтобы не умереть, тебе надо просто не выходить из дома, при том, что доставки работают. То есть, ну, ты как бы сохраняешь, на самом деле, все те блага. То есть, не то, чтобы все там электричество, например, вырубилось, да, ну, какую-нибудь худшую там, худший сценарий, вообразим. Нет, все работает, просто тебе не надо выходить из дома. Это очень легкие условия.
Но ему бы понравилась эта ситуация.
Сначала бы, конечно, ему понравилось. То есть мы бы жестко бы тут же ушли, все разделились, вели бы вместе удаленно. А он еще иногда говорил о том, что было бы круто вести откуда-то, вот откуда-то лежать бы там на берегу, на солнце, в Испании или там где-то в Лат-Америке, грубо говоря. Потом он тут же говорил, нет, с другой стороны, нет. Конечно, кроме Москвы другого места нет, и надо чувствовать воздух, дышать этим воздухом, чтобы быть вместе там и так далее, событийность. То есть мы какое-то время бы точно абсолютно вели бы вот так удаленно-удаленно, привыкли бы. Потом бы ему, наверное, это бы начало надоедать, я так думаю, через некоторое время. И он бы, ну, и плюс там...
Приехал бы в студию, да.
Он бы там дразнился бы, да, я думаю, отдельно как-то, но всем бы наказывал строжайшим образом сидеть и делать то, что говорит руководство, там, и не мешать принимать сложные решения людям.
Окей.
При этом, окей. Да, при этом он бы задавался бы, наверное, вопросами по поводу там это вот, как бы как долго это может продлиться. И одно дело сидеть с настроением, что это еще неделю или еще месяц, а представьте себе, что там это еще долго-долго-долго. Сможете вы так или нет? Ну, было бы много шуток.
Слушатели пишут почему-то, что он бы подарил тебе компьютер. Для чего у нас...
А он так... не подарил, а ты думаешь, ясно, за каким...
И, во-первых, ах, да? Да, он тебе подарил. Ты ему хотя бы сказала спасибо.
Он его продал. Нет, за рубль. Нет, нет, это было уже давно, еще давно, и он мне его, да, он мне его как-то там, у него там была неисправность, он мне его отдал, а я его там починила и оставила себе, и с тех пор, конечно, да, у гарнитуры у меня чуть ли, не знаю, то есть вот у меня редакционный и так далее.
Ну, давайте подключим к разговору нашего коллегу Юрия Будкина.
Юрия Будкина.
Да, что за эхо идет?
Не эхо... знаю, что за эхо идет, но я вас слышу прекрасно.
Да, Юрий Будкин в эфире. Юр, у меня к тебе вот какой вопрос. Когда мы обсуждали темы, которые нам взять для общения, ты выбрал тему «Летчик посадил, значит, самолет на кукурузное поле». Это случилось 15 августа 2019 года. Я не могу так говорить, я слышу тебя два раза.
Потому что кто-то не в наушнике слушает звук.
Потому что, Юрий, ты в наушниках? Юрий, ты в наушниках?
Конечно.
Тогда мы не понимаем.
Настя, разговаривай с Юрой, мы тихонько пока посидим, если что.
Да, Юра, давай, рассказывай, почему ты думаешь. Ну, я тоже уверена, что он бы эту тему, конечно...
Ну, во-первых, потому что папа летчик.
Да, первое, это была бы очень близкая для него тема. Это 100%. Мы же понимаем, что, почему был эфир, который в итоге стал последним в жизни Сергея. Ведь это же не плановый эфир, а это эфир из-за самолета. Вот то же самое потом было вот с этими кукурузными полями. Он бы точно был в эфире. Он бы, может быть, очень быстро оказался в эфире. И это вторая тема, почему я это выбирал. Потому что Доренко, он же моментально, как только что-то происходило, мог выйти в эфир. Где бы он в этот момент ни находился, понятно, что в нынешних условиях он сделал бы это еще быстрее. Но тогда было принято, что для того, чтобы вести полноценный эфир, надо обязательно добраться до студии. И вот понятно, что самолет – это такая тема, которую бы Доренко отработал на 150%. 146, как угодно говорите. Поэтому мне кажется, что это была бы тема, которая была громкой. Но вообще, вот возвращаясь к тому, что вы 3 минуты назад говорили, вообще вот я когда думал об этом периоде с 9 мая 2019 года, конечно, самое интересное, уж если мы говорим в условном наклонении, самое интересное, чтобы Доренко говорил о самоизоляции. Не то, как бы он сам к ней относился, а чтобы он об этом говорил.
Ну, как ты думаешь, ну, у него могли быть абсолютно противоположные оценки. И это очень круто и клево, и, наконец,
да,
мы живем той жизнью,
в том-то и дело,
которой,
Настя,
мы готовились.
Мне кажется, да, что ты абсолютно точно обрисовала, что бы было с ним. Да. Сначала понравилось, потом быстро надоело и так далее. А вот что он говорил, мне кажется, мы даже представить не можем.
Ну да.
Мы и говорили сегодня в эфире, в самом начале, что эта программа, она такой эссе-фантазия. Мы просто представляем. Это какой-то кошмар, слушать себя вот так два раза.
Харьковчанин... Ну не слушай, все нормально.
Харьковчанин пишет: я сегодня ехал с авиапарада мимо дома Сергея, сам себе подумал, насколько же, сколько же утренних фотографий было сделано из этих окон. Я, кстати, хочу еще напомнить, что по поводу сегодняшнего авиапарада, Сергей бы тоже обязательно что-то написал и сказал бы, что это...
Выложил бы фотографии.
Выложил, да, что это шикарно, потому что память о папе-летчике для него была всегда... Всегда в сердце на протяжении всех его лет работы на радио.
Я сегодня... Нет, вообще вот эта тема летчиков, она ведь, ну, то есть он ее всегда брал и всегда отрабатывал по полной. Уж если возвращаться к этой истории с кукурузой, еще один вопрос, который, как мне кажется, было бы интересно представить. Помните, да, когда это все случилось с Жуковским и с кукурузой, появились майки?
Да, Russia Today придумали это сделать.
Да. Вот мне интересно, я тоже пытаюсь понять, а Сергей это же, то есть Сергей и майки две вещи абсолютно совместные.
Точно, я думаю, так что вот... он бы наверняка себе что-то заказал бы раньше, чем Russia Today.
Вот мне, да, мне интересно вот с этими штуками, что там, иду на кукурузу, было бы что-то, Сергей, была бы майка у Сергея такая или нет?
100% была бы, конечно. Это гениальная фраза, которая звучит действительно и как лозунг, и как какой-то вот стикер, и мерч, и все, и как просто... А эта фраза из жизни, которая родилась таким образом, конечно... Он бы носил бы и до сих пор бы носил.
Юр, Настя, Кать, я еще предлагаю одну тему коротенько обсудить. Мне просто было интересно ваше мнение. Вот арест Ивана Голунова, журналиста.
Я, мы, Голунов. Он, да, бы тоже включился в это прям ты... очень активно. Ну, я так думаю, потому...
Нет,
что...
Нет, ну, это свой. Бесспорно. Потому что,
да. Потому что журналист?
Сергей, он... Да. Конечно. Потому что это свой. Его обижают. Его надо... Мне кажется. Я могу ошибаться. Но мне кажется, Сергей бы точно был на его стороне.
Вот знаешь, я прям вижу его видео, как бы он по полицейским прошелся. Вот да. Я прям именно это вижу, это... его острые, каждая фраза была бы, знаешь, как гвоздь в гроб полиции забивалась бы. Вот он бы такое емкое словечко одно или фразочку сказал, что вот мы бы прям все так сказали.
Ну, а надо сказать, я бы заметила, что надо отдать должное, все-таки полиция довольно быстро сориентировалась в конечном итоге.
Ну, не полиция сориентировалась, а общество сориентировалось, чтобы полиция сориентировалась, мне так кажется.
Но все в итоге произошло правильно. То есть в итоге, надо сказать, что это было признано там глупостью и неизменной, но глупостью, но было порицаемо, и сейчас мы знаем, что это дело до сих пор, как бы, насколько
я просто помню по рассказам Сергея самого, что у него тоже возникали некоторые проблемы, иногда связанные с полицией, и поступали ему какие-то и угрозы, и все помнят историю про мотоцикл, в которой потом все-таки доказали, что он невиновен, ну и так далее. А здесь я... И сегодня, кстати, я гуляю утром с собакой, и едет навстречу полицейская машина, и я понимаю, что я забыл пропуск, я отошел от дома больше, чем на 100 метров, и нету ни пресс-карты, ничего. И я вспоминаю его фразу, Сергея, что если вы увидели навстречу идущих полицейских, перейдите на другую сторону улицы.
Да, кстати, вот хорошо, один из наших слушателей вспоминает, когда к Сергею, помните, в студию приходила полиция?
Да.
Это я тоже была в этот момент, тоже, полицейский, повестку вручал.
Да, это ведь редчайший случай, по-моему, только Здоренко такое могло бы быть.
Что прям в эфир
чтобы в прямом эфире ему вручали повестку. Ну, было ведь такое, это правда.
Конечно.
Это когда мы на РСН сидели еще на Октябрьском
поле.
Да,
это на Третье Хорошевское, конечно.
Юрий, спасибо огромное, что побеседовали с нами. Хорошего вам самоизоляции и с Днем Победы.
И вам также. Всего доброго.
Всего доброго. Это Юрий Будкин, ведущий радиостанции «Говорит Москва», был у нас в эфире. Друзья, мы
по-прежнему
сейчас...
фоним, да?
Нет, вот сейчас мы уже не фоним. Сейчас Будкин ушел, это Будкин нас фонил.
Это он, все. Это он.
Кстати, я никогда не забуду, как Сергей трепетно относился к звуку в эфире. Всегда. И как получали звукорежиссеры, и как получали, кто это получает? Инженеры, дающие нам право работать на то или ином оборудовании, что на РСН, что на «Говорит Москва», он всегда очень был резок и всегда говорил, что это непрофессионально. Это непрофессионально, когда пустой, некачественный звук. Мы сейчас свяжемся с Екатериной Родиной. Настя, ты с нами?
Да, конечно, я здесь.
Пока мы дозваниваемся до Кати Родиной, давайте...
Хочешь сплетню расскажу про Катю Родину, как у меня однажды? Подошел, шеф,
подожди,
сказал.
Подожди, ты точно уверена, что на всю страну?
Да, хорошо. Он говорит, слушай, а Катюшка, когда занялась активно фитнесом и стала учиться на преподавателя, он говорит, Катя, это какая красотка-то вообще. Он просто в один день, ну точно так же вышел во время перерыва новостного, и он тысячу комплиментов ответил Родиной, рассказывая мне. Угу. Вот так вот, Кать.
Капитан Хитсайд пишет, что за мент в студии, это слова Сергея, и адский мент вручает мне повестку, пишет Пауль Цирульников.
Пауль это Цирульников. Можно в Ютубе найти.
Да, это все в Ютубе нет. Екатерина Родина с нами на связи, ведущая радиостанции «Говорит Москва». Кать, привет.
Да, привет.
Привет. Катя Звягинцева, Анастасия Ножко вместе с нами тоже здесь. Скажи, ты выбрала для обсуждения тему, когда мы говорили вот матери и лекарства, чтобы пофантазировать, что бы на это сказал Сергей, как бы он отреагировал. Почему ты выбрала именно эту тему? Ты думаешь, для него эта тема стала бы какой-то яркой, интересной?
На самом деле для меня эта тема не как женщина и лекарство, а как женщина и ребенок. И поскольку мы общались, и у Сергея дети, и у меня ребенок, то есть мы общались с семьями, и как бы я немного знаю, что думают о детях, о малышах, о женщинах, что думал Сергей. И, естественно, я слушала весь эфир до меня, и, конечно, вот мне понравилось, как Леша Гурошников, то есть когда ты у него спрашиваешь, что бы сказал Сергей, он говорит, я не знаю.
Вот я перед тем, как начать эфир, я всех просил, пожалуйста, не говорите, я не знаю. Вы просто фантазируете.
Это правда, Макс. Это правда, потому что мы не знаем... Мы
ты 12 говорить. Лет работала с ним. И даже...
Это невозможно.
Давай.
Во-первых, смотри, когда 2008-2009 год был, когда мы только начинали вместе работать, это было невозможно для меня тогда предугадать вообще даже, какие на летучке темы выберет Сергей. Даже когда там вели утреннюю программу, я тоже готовилась к ней, потом, когда проводили летучку, для меня было шоком, для меня было удивлением, что он выбирал какие-то темы, которые мне казались неважными, я выбирала другие. Но я тогда была очень неопытная, молодая, в плане новостей и так далее, и для меня это просто был шок. Потом, спустя несколько лет, я уже начинала понимать, что, где и когда, и уже начинаешь чувствовать. Я очень люблю слово «синхронизироваться». Когда очень долго общаешься с каким-то человеком, работаешь или там какие-то дружеские отношения поддерживаешь, то у меня это работает очень хорошо, я синхронизируюсь. И всегда понимаю, ну, может быть, не всегда, или это не точно всегда бывает, но иногда улавливаю, что хочет сказать, и, по крайней мере, направление, какие темы. И уже на летучках могла предположить, что эта тема будет главная, с этой темы мы начнем. Вот всегда же на летучках, там, вот Катя не даст соврать, всегда, с какой темы начинаем? И Настя все время, да? С какой темы? Вот первая тема, давай, первая тема, с какой начинаем? То есть это самое важное, с чего нужно начать. Так вот, и сейчас, по прошествии времени, к сожалению, ну, такова человеческая сущность. Я не могу этот процесс остановить, но время, к сожалению, все стирает.
Возможно, забываем.
Возможно, на вопросы, там, что сказал бы Сергей, год назад еще полтора, я бы ответила по-другому. Но мне это очень тяжело говорить, но все равно вот это ужасное время, оно идет и стирает даже те моменты, о которых ты не хочешь забывать. И поэтому мне очень сложно говорить, что бы сказал Сергей. Но, тем не менее, о женщинах что? Во-первых, он очень уважительно относился к женщинам. Это настолько было, ну, чувствовалось к человеку уважительно и к женщинам. Он всегда на «вы» и всегда, ну...
Хотя он мог позволить в эфире себе резкости, но, поверьте, за эфиром было именно так, как говорит Катя.
Да, да, все мы эти резкости помним, и не только у нас в эфире, но и там в интервью каких-то других, других СМИ.
В хорошем смысле этого слова.
Да.
Смотрите, и всегда, например, вот мне кажется, я не помню там, естественно, формулировки, но мне всегда казалось, что Сергей очень нежно относился именно к этому дуэту «Женщина и ребенок». Он всегда говорил, что, ну, не говорил, мне так казалось, что женщина и ребенок – это очень близкие друг другу понятия. То есть ребенок рождается, он не то, что для женщины, но для женщины это все. Поэтому в ситуации с этой новостью, мне кажется, он бы акцентировал внимание на то, что как не могут там государства, там, представители власти…
По Минздраву бы проехался, наверное, да?
Ну, конечно, женщина пойдет на все, потому что для нее ребенок – это все. Ну, то есть это как самка, как там хищник, который защищает свое. Самое главное – это потомство. То есть это какие-то инстинкты, живущие в женщине, материнские, которые, ну, то есть закон, не закон, там, незнание закона. Она будет спасать до последнего свое потомство. Ну, вот такое немного сравнение, мне кажется, оно было бы уместным. И к женщинам я даже немного нашла, смотрела, что он говорил. И вот он говорил, что исторически и биологически женщина – уязвима, особенно уязвима в период беременности, воспитания ребенка первые 2-3 года, то есть она реализуется в это время, уязвима в плане того, что, ну, то есть она полностью посвящает себя ребенку. А вот по поводу женщин в политике, конечно, тоже я вспоминала высказывание, все-таки там он говорил совсем другое.
Ну, напомни, что...
Ну, я конкретно не помню.
Я помню, он однажды об одной госпоже депутате сказал, боже мой, какая же она старая и некрасивая. Это было прям в эфире.
Он просто предполагал, что женщина, там, как мужчина общается с женщиной, то есть женщина должна понять, что она хочет, там, платье или что-то, то есть она не может определиться и так далее. И вот если все это перенести на политическую ситуацию, то там было бы смешно. Но в его манере... все это высмеивал, то есть женщина у руля, а вот женщина и ребенок – это совсем другое, к этому аспекту он относился,
да.
Мне кажется.
Кать, спасибо большое, спасибо большое за твои воспоминания, за те слова, которые, по твоему мнению, сказал бы Даренко в эфире или не в эфире. Да, Екатерина Родина была с нами на связи, и, Настя, ты здесь?
Да, конечно.
Я просто вспоминаю некоторые моменты сейчас, остается мало времени. Мне бы хотелось еще вот что спросить у тебя, потому что ты его знала лучше всех, чем мы, все остальные, потому что каждый день с ним. Про про Кокорина и Мамаева, вот досрочное освобождение, вообще про эту историю. На твой взгляд, вот он же...
Досрочное освобождение затянулось, мне кажется.
Да.
Сейчас сидели в итоге.
Он постоянно же упоминал каких-то спортсменов и всегда говорил, да господи, ума у них нету, или там еще что-то. Вот как твое мнение? Вот здесь вот он как бы себя повел? Он возрадовался бы или сказал, да мало им Надо было посидеть.
Да не, ну, во-первых, у него не было, то есть он по-ситуативно, то есть когда не было ума у кого-то, он говорил, что у них нет ума. Но про Кокорина с Мамаевым, там сразу несколько вопросов у всех здравомыслящих людей, мне кажется, возникло, и у Сергея тоже. Почему так долго идет чертово следствие? Вот, да, вопрос как бы заключается в 10 или, может быть, меньшем количестве минут драки в ресторане. Стул там вот этот вот, который там, что с ним, с этим стулом, его там сожгли и так далее. Вот, мне кажется, он даже успел по этому поводу пошутить, не знаю, может быть, мне уже мерещится. Вот, и какой-то несразмерный срок, и вот сейчас еще вдогонку там прилетают какие-то обвинения, но они гасятся деньгами и так далее, мне кажется...
Ну вот недавно, да, новость была, что возместили ущерб по машине ведущей Первого канала.
Очень странная история, которая там никто не молодец, но система, она намного, на самом деле, карательная система вот эта наша, она намного жестче, чем надо в действительности, она иногда несразмерна давит тех, кто... То есть это, и это еще добавляет показательности, когда это знаменитые люди. Можем себе представить, что происходит с обычными людьми, которые попадают в аналогичную ситуацию. Там следствие будет длиться 2 года, потом еще ты там отсидишь, еще тебе срок выкатят какой-то безумный. В этом смысле... Как бы поскольку эта система не меняется, то у Сергея, мне казалось, все время одна и та же позиция по этому вопросу, и она не менялась в данном случае. А по поводу того, там, кто дурак, кто не дурак, ну, это тоже же очевидно.
Хочу обратиться к нашим слушателям. Господа, вот вы даете советы, дайте нам слушателей, дайте нам еще кого-то, почему-то этих людей нет в эфире. Давайте мы сами решим. Это программа, посвященная Сергею, нашему шефу. Да, это ваш ведущий был. Но будьте добры, оставляйте свои советы при себе. Кстати, об этом то же самое говорил и Сергей. По поводу обнуления, вот мы не можем дозвониться до еще одного спикера нашего, друга, вернее, Сергея, Бронислава Виногродского. Не берет он почему-то трубку.
Да-да-да, вот. Очень много слушателей говорят, чтобы Сергей сказал про обнуление сроков. Да, чтобы вот. По поправкам в Конституцию, вот это бы тоже было, мне кажется, интересно сейчас всем узнать. Ну, здесь, мне кажется,
Настя... Вы хотели об этом узнать у Виногродского?
Нет, а у Виногродского мы...
другое бы хотели.
Да, с Виногродским мы другое хотели обсудить, но все-таки...
Давай, слушайте, это такие вопросы, которые действительно уже действительно только Сергей бы мог действительно решить, как он, чтобы он там, в какой момент бы он как бы на что посмотрел, и что бы он сказал, и что такое, и кто что может делать, кто что не может делать. Тут я, кстати, слушателям должна напомнить, что в нашем распоряжении с вами еще остается огромный океан интернета, где есть абсолютно все. И поэтому радиоформат – это радиоформат, а в интернете, во-первых, вы можете слушать бесконечно в архиве, который у нас на сайте «Говорит Москва», программы Сергея Доренко, вот, и заходите на личные странички ведущих, в частности, в том числе на мою, в соцсетях, везде. Я планирую большой-большой-большой
вечерний стрим. Настюш, короче, давай, у нас да. Бронислав на связи.
Ура!
Да, сейчас мы скажем. Бронислав Виногродский, востоковед, ученый и человек, который близко знал Сергея. Бронислав, добрый день. Мы просто, он через связь, через мой мобильный, слышно его?
Да.
Да, слышно.
Да, Бронислав, у нас к вам вот какой вопрос. Скажите, что бы Сергей сказал про этот год? Вот что бы он про год с 9 мая по 9 мая?
Ну, он бы сказал... Он сказал, Бронислав, правильно ты говорил, что все так и будет. Он бы сказал, что про совпадение, он бы сказал, что все во времени происходит, что все вовремя происходит, что все преобразуется и трансформируется, что все, что он в своих подъемах, в растригах своих, что все оно и реализуется.
Я помню одну фразу, вы ее сказали во время, вернее, когда мы делали программу, посвященную юбилею Доренко, 60-летию, что, ребят, не волнуйтесь, он вокруг вас и вокруг нас. Я тогда не стал спрашивать, что это такое, но у меня мурашки по мне как-то полезли, так побежали.
Но вот с моей точки зрения он никуда не ушел, он пока еще здесь. И вот это очень интересно, что вот вы мне когда звонили, вот когда мне Юля позвонила, когда он ушел, он с меня уехал, и он позвонил, а я в том же самом месте, где я сейчас нахожусь, где мне вот этот телефон дали, дочка моя, да, в баре. Интересно. И прямо вот в этот момент, а я причем и не собирался-то, как будто оказалось, что... И это вот, это его тема, это его указание на то, и я вот вижу вот эту веранду, где мы сидели, разговаривали. Он бы сказал, Слава, все нормально, все так и должно было быть. Ничего не поменяешь, все происходит так, как происходит.
Бронислав, спасибо огромное. Ну и, конечно, с Днем Победы вас.
Всем победы. Победы над собой нам всем.
Да, это точно. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо. Бронислав Виногродский был с нами на связи. У нас остается буквально 30 секунд. Настя, есть что сказать?
Ну, нет. Спасибо всем.
Это прям такое хорошее, да, философское, всему свое время.
И конечно, все всему свое время. И мы с Брониславом говорили об этом, что чтобы Даренко сказал о своей смерти, и Бронислав сказал, говорит, можно я оставлю это при себе и не буду отвечать на этот вопрос, поэтому я его не повторил. Друзья, спасибо, что вы были с нами. Все слушатели пишут хороший эфир. Спасибо вам за память. Спасибо вам.
Я сегодня выходила на улицу, и кто-то принес цветы к зданию.
Да, это правда. Екатерина Звягинцева,
Макс Челноков,
и Анастасия Аношко была с нами. Да, спасибо большое, всего доброго. Оставайтесь, говорит Москва.
Подъем.